Глава 4. Внутри шара.
«Спускайтесь!»
— сказал Кейвор, когда я вскарабкался на край люка и заглянул в темную внутренность шара. Мы были одни. Смеркалось. Солнце только что закатилось, и во всем чувствовалась тишина сумерек. Я спустил другую ногу и соскользнул по гладкому стеклу внутрь шара. Затем повернулся, чтобы принять от Кейвора жестянки с пищей и другие припасы. Внутри было жарко. Термометр показывал 80 градусов по Фаренгейту. При полете надо беречь тепло, и мы надели туфли и костюмы из тонкой фланели. Впрочем, мы захватили узел толстой шерстяной одежды и одеяло, на случай холода. По указанию Кейвора я расставлял багаж, цилиндры с кислородом и прочее около своих ног и вскоре уложил все необходимое. Кейвор обошел еще раз нашу лабораторию, чтобы посмотреть, не забыли ли мы чего-нибудь, потом влез вслед за мной. Я заметил что-то у него в руке. «Что это у вас?» — спросил я.
«Взяли ли вы что-нибудь для чтения?»
«Нет».
«Я забыл сказать вам. Наше путешествие может продлиться, может быть, не одну неделю».
«Но...»
«Мы абсолютно ничем не будем заняты».
«Жаль, что я не знал об этом раньше». Кейвор высунулся из люка.
«Посмотрите, что здесь», — сказал он.
«Есть еще время».
«В нашем распоряжении еще час».
Я взглянул. Это был старый номер газеты, вероятно, принесенный кем-нибудь из наших помощников. Затем в углу я увидел разорванные листы журнала. Я забрал все это в шар. «Что вы достали?» — спросил я его. Я взял книгу из его рук и прочел. «Собрание сочинений Вильяма Шекспира». Кейвор слегка покраснел.
«Мое воспитание было чисто научным», — сказал он, как бы извиняясь.
«И вы не читали Шекспира?»
«Нет, не читал».
Он сам не очень много знал, и познания его были несистематичны.
«Да, мне об этом говорили», — сказал Кейвор.
Я помог ему завинтить стеклянную крышку люка, затем он нажал кнопку, чтобы закрыть соответствующий заслон в наружной оболочке. Полоса света, проникавшая в отверстие, исчезла, и мы очутились в темноте. Некоторое время мы молчали. Хотя наш шар и пропускал звуки, кругом было тихо. Я заметил, что не за что ухватиться при старте, и что нам придется испытывать неудобства из-за отсутствия сиденья. «Отчего вы не взяли стулья?» — спросил я.
«Ничего, я все устроил», — сказал Кейвор. «Стулья нам не понадобятся».
«Как так?»
«А вот увидите», — сказал он тоном человека, не желающего продолжать разговор.
Я замолчал. Мне вдруг ясно представилась вся глупость моего поступка. Не лучше ли вылезть, пока еще не поздно? Я знал, что мир вне этого шара будет холоден и негостеприимен. Уже несколько недель я жил на субсидии от Кейвора, но все же мир этот будет не так холоден, как бесконечность, и не так негостеприимен, как пустота. Если бы не боязнь показаться трусом, то думаю, что даже и в эту минуту я еще мог выбраться наружу. Но я колебался из-за непонятной щепетильности, а время шло. Последовал легкий толчок, послышался шум, как будто откупорили бутылку шампанского в соседней комнате, и слабый свист. На мгновение я почувствовал огромное напряжение. Мне показалось, что ноги у меня как будто налиты свинцом. Но это ощущение скоро прошло. Однако оно вывело меня из оцепенения. «Кейвор», — проговорил я в темноте, — «мои нервы выдержат более. Я не думаю, чтобы...» Я замолчал. Он ничего не отвечал.
«Будь проклята вся эта затея!» — вскричал я. «Я безумец! Что мне здесь делать? Я не полечу, Кейвор! Предприятие это слишком рискованно. Я выхожу».
«Вы не можете этого сделать», — спокойно ответил он.
«Не могу? А вот увидим!»
Он молчал несколько секунд.
«Теперь уже поздно, Бетфорд. Легкий толчок, старт. Мы уже летим. Летим так же плавно, как снаряд, пущенный в бесконечное пространство. Я...» Начал было я и замолчал. Некоторое время я был ошеломлен и ничего не мог сказать, как будто я никогда раньше не слыхал об идее покинуть наш мир. Затем я почувствовал перемену в своих физических ощущениях. Необычайную легкость, нереальность, странное головокружение, как при апоплексии, и звон в ушах. Ни одно из этих ощущений не ослабевало с течением времени, но скоро я так привык к ним, что не испытывал ни малейшего неудобства. Что-то щелкнуло, вспыхнула электрическая лампочка. Я взглянул на лицо Кейвора, такое же бледное, наверное, как и мое. Мы молча смотрели друг на друга. На фоне прозрачной темной поверхности стекла Кейвор казался как бы летящим в пустоте. «Итак, мы взаперти», — сказал я наконец. «Да», — подтвердил он, — «взаперти». «Не шевелитесь!» — воскликнул он, заметив мой жест. «Пусть ваши мускулы бездействуют, как будто вы лежите в постели. Мы находимся в особом мирке. Поглядите на эти вещи!» Он указал на ящики и узлы на дне шара. Я с изумлением заметил, что они приподнялись почти на фут от сферической стены. Затем я увидел по тени Кейвора, что он не опирается более о поверхность стекла. Протянув руку назад, я почувствовал, что и мое тело тоже повисло в воздухе. Я не вскрикнул, не замахал руками, но почувствовал ужас. Какая-то неведомая сила держала и увлекала нас вверх. Легкое прикосновение руки к стеклу приводило меня в быстрое движение. Я понял, что происходит, но это не успокоило меня. Мы были отрезаны от всякого внешнего тяготения. Действовало только притяжение предметов, находившихся внутри нашего шара. Вследствие этого всякая вещь, не прикрепленная к стеклу, скользила, медленно, по причине незначительности наших масс, к центру нашего мирка. Этот центр находился где-то в середине шара, ближе ко мне, чем к Кейвору, так как я был тяжелее. «Мы должны вращаться», — сказал Кейвор. «Вращаться в воздухе вместе со всеми вещами». Странное это ощущение. Витать в пространстве сначала жуткое, но потом, когда страх проходит, не лишенное приятности, очень покойное, похожее на лежание на мягком пуховике. Полная отчужденность от мира и независимость. Я не ожидал ничего подобного. Я ожидал сильного толчка вначале и головокружительной быстроты полета. Вместо этого я почувствовал себя как бы бесплотным. Это походило не на путешествие, а на сновидение.